говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах звучит Радио Свобода. По субботам всегда программа «Час прессы. Спорт». В студии почти как всегда Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер у нас сегодня Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Но тут уже не бесплатно для всех, кроме москвичей и петербуржцев. Мы поведем разговор о событиях минувшей недели и, главное, о событиях вчерашнего дня, неприятных кое-каких событиях, даже, я бы сказал, трагических, после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Ну, эти трагические события, естественно, затмили все спортивные состязания, которых, собственно, не так уж и много. Вчера произошли массовые беспорядки в Италии во время, до начала, во время и после матча катания Палермо. Это такое сицилийское дерби. Ну и самые страшные беспорядки произошли после матча, где Палермо, к слову, победил 2-1. Ну так вот, там в результате этих беспорядков погиб полицейский, 100 человек были ранены, и в связи с этим все матчи этого уикенда отменены в Италии решением федерации, и в том числе и матчи сборной, и это на неопределенный срок принято решение. Тут предстоит разбирательство, в понедельник будут подключены все, в том числе и правительство.
Ну а в Кемерове, где продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом, относительно спокойно, по крайней мере на трибунах, страсти в основном происходят в результате спортивной борьбы на льду. Так, первое место заняла сборная России, завершился групповой этап, она разгромила вчера команду Белоруссии 23-1, вторыми стали финны, они одержали победу над хоккеистами Казахстана, которые в итоге оказались четвертыми, 5-4 выиграла сборная Финляндии, а третье место заняла сборная Швеции, она одержала победу над командой Норвегии 24. Таким образом, сегодня в полуфиналах играют Россия, Казахстан и Финляндия, Швеция, а в матче Белоруссия, Соединенные Штаты Америки, сборная США, напомню, заняла первое место в группе Б, определится, кто будет играть в группе А в следующем году.
Ну, не только в хоккей с мячом играют в России, но и с шайбой. Очередной тур чемпионата Суперлиги прошел. Назовем его результаты. Амур уступил в овертайме Локомотиву 3-4. Новокузнецкий Металлург и Лада сыграли 0-0. Авангард выиграл у Нефтехимика 3-2. Еще одна ничья в матче Трактор СКА 2-2. Магнитогорский Металлург был сильнее ЦСКА 4-1. Крылья Советов в овертайме проиграли Северстали 2-3. Здесь уступил «Динамо» 2-4, «Акбарс» крупно выиграл у клуба МВД 8-2, и «Химик» потерпел поражение от Салавата Юлаева 0-4.
В заключение о теннисе, в Токио соревнуются женщины, уже сегодня были сыграны полуфинальные поединки, обе россиянки потерпели поражение. Елена Дементьева уступила швейцарке Мартине Хингис 4-6, 3-6, а Мария Шарапова проиграла Ане Иванович из Сербии. Проиграла Шарапова первую партию 1-6, во второй повела 1-0 и из-за повреждения, из-за недомогания отказалась от продолжения борьбы. Таким образом, в финале сыграют Анна Иванович и Мартина Хингис.
Ну а мужской турнир проходит в Хорватии, в Загребе. Здесь сыграны вчера были четвертьфинальные матчи. Россиянин Михаил Южный вышел в четверку сильнейших, победив француза Марка Жикеля 7-5, 6-2. Ну и кроме того, в полуфинале хорват Иван Любичич, выбивший из розыгрыша шведа Томаса Юхансена, киприот Маркос Багдатис, одолевший француза Арно Климана, и австриец Александр Пее, который другого представителя Франции обыграл Микаэля Ладра. Так что в полуфиналах теперь Любичич будет играть с Южным, а Багдатис с Пеей.
Ну, я думаю, что мы не будем возвращаться к этому событию неприятному, произошедшему на Сицилии. Ну, прежде всего, потому что достаточной информации не имеем. Этот матч, кстати, катание Палермо, транслировал канал НТВ Плюс на своем канале онлайн. Я даже смотрел немножко и как раз попал на тот момент, когда судья прекратил игру минут на 10-15 из-за того, что зажигали вот эти фаеры, такой дым какой-то очень едкий был, игроки жаловались, в общем, уходили команды, потом вернулись. В этот момент команда Палермо вела 1-0, а потом, после возобновления игры, Катания счет сравняла. Ну, может быть, если бы осталось 1-1, может быть, так все и кончилось, я уж не знаю. Естественно, но Палермо все-таки вышла вперед, победила команда Палермо 2-1. А после чего вот начались вот все эти беспорядки, которые привели вот к этим крайне неприятным событиям, в данном случае вообще для футбола. Потому что когда где-то происходит нечто подобное, то эта тень падает на футбол, к сожалению, как на игру. Хотя это, конечно, совершенно несправедливо, если там не умеют себя люди вести. Я просто вспоминаю, что лет примерно, боюсь точно сказать, 30 назад, там тоже был в этом же матче Катания Палермо страшнейший такой инцидент, из-за чего матч, собственно, и был вынесен сейчас на пятницу, его предлагали провести днем, но, в общем, кончилось тем, что все-таки провели вечером, и вот чем это все закончилось. Ну и, естественно, обидно, что матч итальянской сборной не будет сыгран товарищеский.
Обидно, причем это что этот инцидент произошел после всего того, что в Италии случилось, а именно
вообще, да,
этот скандал с дисквалификациями клубов нескольких и так далее. Обидно, что вот итальянцы отличаются, чемпионы мира, кстати.
Да, я думаю, что это отрицательно скажется, когда будет решаться вопрос о месте проведения чемпионата Европы. Там же претендуют на него Италия, в частности, ну и попутно заметим, что Украина с Польшей совместно хотят провести чемпионат Европы. Поэтому, может быть, вот, ну, из-за этих...
Ну, в Польше там тоже сейчас непонятные события происходят.
Да, да, ну там, да, там
поэтому
руководство...
Под угрозу поставили поляки.
Да, ФИФА и УЕФА там сурово сейчас обратили внимание на то, что государство в Польше вмешивается в деятельность федерации. Ну, это, так сказать, скоро будет улажено, безусловно.
Ну, а что касается Италии, то там же уже вторая смерть за неделю с небольшим, ведь... Ну, сравнительно недавно, где-то в прошлый уикенд, был убит один из работников любительской команды, одной из любительских команд. То же самое во время таких же беспорядков. И как раз вот в этот уикенд все матчи должны были начаться с минуты молчания в память о нем. Ну, а теперь уже понятно, что ничего и не начнется. Уж в этот уикенд точно, а сборной так еще под угрозой не только того, но товарищеский матч с Румынией уже ясно не будет в среду, они, наверное, не отменят. А еще,
отменили уже его.
Ну, в смысле, я имею в виду, не отменят это решение.
Да-да-да.
Вот, а еще же там и, поскольку бессрочно принято решение, то и 28-го там числа отборочный матч, ну, в общем, неизвестно.
Ну, какой-то злорок да. Вообще висит, да, вот. Вспомните недавнюю гибель двух футболистов молодых Ювентуса, да, молодежного состава.
Да, ну там это несчастный случай, несчастный, люди купаться полезли менее. В холодную
нет,
воду.
Нет, за мячом.
За мячом,
да. За мячом, но в холодную воду, ну тут уже просто, конечно. А вот просто действительно обидно, что чемпион мира, сборная Италии, и именно там вот все это происходит, и договора, и так далее, коррупция, и еще к тому же вот подобные... события. Мы сейчас буквально на полминуты прервемся и потом уже будем слушать дозвонившихся к нам.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. А мы слушаем кого?
Павла из Петербурга.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему произошла драка Радимова с Риксоном, извините? За что Радимов обидел Риксона?
Ну, откуда же мы, Павел, можем это знать? Мы же находимся здесь. Они там подрались во время матча, по-моему, с Малагой. Потом их наказали. Сейчас уже сообщается, что капитаном уже Радимов не будет. Адвокат сказал, что нельзя больше терпеть. Они потом оба приносили извинения, извинялись перед зрителями, перед партнерами. А из-за чего она конкретно произошла, мы вам не можем сказать. Я только знаю, что однажды на тренировке они где-то уже сцепились. Но, может быть, это было довольно давно. Поэтому, ну, я не знаю, может, кто-то затаил злобу. Ну, как это знать? Павел, извините.
Ну, знаете,
это
же, учитывая пылкий нрав Радимова.
Ну, наверное, Риксон.
Крутость Риксона.
Да. Ну, Павел, в любом случае, в Санкт-Петербурге вам узнать это легче. Вот команда вернется, наверняка же какие-то журналисты с ней там были, в газетах будет написано решение, принято уже там о штрафе и так далее, и так далее. И их изменения все ни к чему, ну, к чему-то привели, но факт, что уже Радимов не будет капитаном, это вчера сообщил Дик-адвокат. Так что, Павел, вот больше ничего не знаем.
Ну, ясно, что истоки, видимо, здесь надо искать в сентябре там, прошлого года, когда это они, ну, да, Ростов-Зенит там что-то не поделили. Ну, ладно, слушаем Петербург. Дальше у нас на связи Кирилл Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Я знаю из средств массовой информации, не помню из каких, вот насчет этого скандала Риксон-Радимов. Так. Там сказали, что... Шкертел виноват. Он допустил очередную ошибку, ну и Риксон сделал ему там замечание, а Радимов стал заступаться за Шкертела, и у них возникло из-за этого разногласие.
Ну вот, Павел, вы слышите, вот уже в Санкт-Петербурге...
Да. Нашла молва.
Да. К сожалению, не помню, на какое издание сослаться, откуда.
Кирилл Иванович, да это не важно. Ну вы бы объяснили Павлу. Ну, мне просто кажется, что это уж чересчур ничтожный повод, чтобы драку на поле затевать. Ну подумаешь, что-то сказал Риксон Шкертелу, ну Радимов как капитан сказал, условно, замолчи. Ну и все. Ну, Кирилл Иванович, возможно, я не опровергаю вашу информацию, вы же... Как раз Павлу и сообщили. У вас еще что-нибудь, Кирилл Николаевич?
Вот я речь Путина с журналистами, к сожалению, не очень внимательно, наверное, как большинство людей от корки до корки не прослушали. Вот насчет спорта я что-то не уловил. Если было что просьба прокомментировать, а у меня к Владимиру Владимировичу все-таки серьезное замечание такого рода. Он вот насчет «Газпром-Сити» в Питере отошел от решения этого вопроса, сославшись, что это должны решать региональные власти. Ну, там, я вам скажу, два момента есть. Один, конечно, это красота Смольного собора, и доминанту это нельзя нарушать. Там даже наоборот есть места, где можно почистить, чтобы его было видно. Прекрасный собор. Но самое страшное, что меня пугает, это нигде не говорится, в общем. Ну, в одном средстве я прочитал. 60 миллиардов... Вот забыл, рубли или долларов. Даже если рубли, это огромная сумма. И подчеркивается, что на эти средства можно выселить переселить 2000 блочных домов.
Понятно.
Вот, да. А министр обороны Иванов сказал, что у них все прекрасно с жильем. Они в два прихода по 15 миллиардов и все решат. То есть это 30 миллиардов. А эта сумма 60 миллиардов.
Кирилл Николаевич, извините ради бога, что вас перебиваю, но все-таки это не имеет отношения к спорту уж никакого. Мы как-то всегда очень рады послушать любые социально-общественные, политические, так сказать, коллизии, которые хоть как-то к спортом связаны. Вот вы спросили, что Путин сказал о спорте. Это я вам могу сказать. Он заверил, что Россия прекраснейшим образом может провести зимнюю Олимпиаду в Сочи. Вот он на весь мир это объявил. Ну, у специалистов в этом вопросе возникают некоторые сомнения. Вот вчера как раз наш эксперт экономический Роберт Ускеричан в программе «Прессинг по будням», в дневной программе, рассказывал о том, что произошло там, что сейчас в Лондоне перед проведением летних Олимпийских игр резко возросли расходы. Было 4,5 миллиарда долларов, а сейчас говорят уже о 9,5 миллиарда долларов. Это на проведение летней Олимпиады. Вот в связи с этим, вот с высказыванием Путина о том, что Россия прекрасно может провести зимнюю Олимпиаду, я только одну цифру проведу. Россия при этом хочет провести зимнюю Олимпиаду, затратив 14 миллиардов долларов. Вы представляете? 14 миллиардов долларов на зимнюю Олимпиаду, тогда как в Англии собиралось 4,5, ну, Лондон, да, 4,5, теперь 9,5, и то там уже, так сказать, шум, консерваторы против лейбористов. Вот видите, так к политике мы все-таки чуть-чуть перешли. Вот, поэтому вот эти, наверное, если потратить 14 миллиардов, можно и 140 миллиардов долларов потратить, тогда еще лучше Россия проведет зимнюю Олимпиаду. Ну, вот это я просто развиваю мысль Владимира Владимировича. Это, пожалуй, по-моему, это было единственное, что было о спорте сказано им в этой беседе с журналистами.
Москва у нас активизировалась. Александр.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, Александр.
Вот хотелось бы задеть действительно Олимпиаду. зимнюю. И вообще, вот заметьте, что вот у нас, в общем-то, никакой прелести для болельщиков от этого не будет. Во-первых, так как вот сейчас чемпионат мира проводят, даже по хоккею с мячом, да, и вот по телевизору ничего не показывается. Дальше вот Олимпиада. В принципе, ни москвичи, ни питерцы туда не поедут. Надо как минимум 100 тысяч иметь, по крайней мере, чтобы посмотреть ее, правильно?
Александр, единственное, что вот что уж будет, то будет. Если она будет, то уж показывать будут все каналы.
Что... Не, но я, на мое мнение, что Россия не будет, я на 100% уверен, потому что очень много у нас случаев, и вообще, прежде всего, надо порядок навести в стране, чтобы не было вот таких нападений на иностранцев, мое личное мнение. Понятно. И поэтому мое мнение никак не может быть, чтобы дать это. А вопрос у меня по шахматам. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, Топалов прав, так как если есть регламент, и должен быть проведет матч...
Александр, поняли, Александр, поняли, регламенте этого нет. В том-то и дело. Поэтому он не прав. Ведь в тот момент, когда игрался этот объединительный матч, они оба носили звание чемпиона мира. Крамник носил звание чемпиона мира, вот по, как говорится, по классическим шахматам, а Топалов был чемпионом мира ФИДЕ. Поэтому в регламент не было внесено, кто должен какой матч-реванш проводить. В том-то и дело. Каспаров, и когда составлялся регламент, и когда подписывали договор, был... Ну, в общем, настроен против того, чтобы пункт носился вообще о каких-то возможностях матч-реванша. Естественно, проиграв, он теперь захотел провести матч-реванш. Ну, это, так сказать, к делу не относится. Я еще хотел одну вещь, Александр, вам сказать. Вы привели массу политических моментов, связанных с будет в Сочи Олимпиада или нет. То есть дадут или не дадут. А вот я вам одно только скажу. Когда, предположим, соперник Сочи, Зальцбург, дает свою заявку и приезжает туда комиссия осматривать, то Зальцбург им говорит, вот у нас есть такой каток, вот у нас есть такой трамплин, вот у нас есть такой там зал с ледовыми там дорожками там, и так далее, и так далее. Все показывает, вот горнолыжная трасса, вот бобслейная трасса, но мы еще улучшим, улучшим, улучшим и улучшим. Теперь комиссия приезжает в Сочи. Там пустое место.
Единственная вот канатная дорога не работает.
Да, и то скандал вокруг нее, да. Там, кому она принадлежит. И вот в Сочи приезжает комиссия МОК в Сочи. В Сочи ей говорят, вот здесь у нас будет горнолыжная трасса, а вот здесь у нас будет бобслейная трасса, а вот здесь у нас будет каток там и так далее, и так далее. А вот здесь хоккейный там дворец, предположим. Но когда нормальный человек, я не знаю, что отвечают эти члены комиссии МОК, но нормальный человек скажет, ну когда будет, тогда мы приедем, посмотрим, и тогда мы вам дадим, предположим, Олимпиаду, или там будем обсуждать. Но когда все говорят, что вот здесь будет, извините, а сейчас ничего нет, ну конечно, так сказать, трудно получить Олимпиаду, хотя кто знает.
Ну вот так же было с Афинами.
Да?
Ну Афины исключение.
Да, Шакрок и потом и говорил, что мы... Впредь постараемся не делать таких ошибок, не верить в том, что построим, а будем все-таки опираться на то, что уже есть конкретно. Так что вот посмотрим, если уж действительно его слова будут восприняты как руководство к действию, то тогда я не знаю, что там.
Ну, да, просто
на
это
что
очень...
может Сочи рассчитывать.
Да, очень быстро же сейчас уже будут решать этот вопрос. Да. За это время что построишь-то?
Из Петербурга Николай позвонил нам.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
На турбан, да?
Нет, на этот раз немножко другое. Расскажите, пожалуйста, что происходит на чемпионате мира по бобслею, скелетону, хотя бы краткий результат.
А, ну мы все результаты давали, абсолютно. Мы давали, просто сейчас я уж по памяти, он уже проходит уже почти неделю. Мы давали мужской, женский.
Но он же
скелетон,
мужской, проходит, да, по выходным, поэтому теперь опять он будет.
Да,
вот. Он же как бы не постоянно.
А да, а сейчас буду. Вот прошли командные соревнования, да? Там были Это самое двойки, в общем.
А, вот мы сейчас забыли, кстати, сказать, что сейчас же идет еще чемпионат мира по санному виду спорта. Начался в Австрии, в Иглсе.
Тоже с командных, да?
Да, вот он начался с командных. Вчера как раз они прошли, это ну, относительно недавние соревнования. Там, значит, мужчина, женщина и, соответственно, двойка. Все суммируется, и победили немцы, как и в прошлый раз. На втором месте вот итальянцы, на третьем австрийцы. Что касается
бобслейного, сейчас... На память сейчас я могу сказать, что Ланге выиграл бобслейную двойку, стал чемпионом, и они стали немецкие.
Ну да, сегодня будет четверки бобслейные.
Да, первые две попытки, завтра вторые две попытки. По-моему, или еще, по-моему, женщины не разыгрывали, кажется. Ну, мы даем, понимаете, Николай, просто невозможно за всю неделю мы даем столько новостей, что невозможно помнить. А вот как только событие произошло, на нашем сайте вы можете найти эту новость и услышать ее, естественно, потом в дневной программе «Прессинг». Вот просто за всю неделю там же просто было. Скелетон уже прошел и женский, и мужской. Георг Штелли, я помню, выиграл, швейцарец. За ним два места заняли Эрик Бернот от американца и Зак Лунд. Это было...
Ну, в общем, да? Систематизируем завтра в программе «Прессинг», постараемся, ну, что-нибудь такое.
Да, Николай, да. Послушайте, да, мы да. Да, попробуем в этом нашем белом уикенде.
Ну, дать. А пока слушаем Виктора из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Среди всех вот этих трансферных слухов и новостей, я обратил внимание вот на вчерашнее последнее довольно интересное сообщение, что ЦСКА предлагал очень серьезный контракт вратарю Камини. Он, правда, отказался, но здесь напрашивается такая мысль. Ведь Камини вратарь очень хорошего, высокого класса, и, естественно, наверное, его брали не для того, чтобы он протирал скамейку. То есть не значит ли это, что, в принципе, уже идет так серьезно какой-то разговор о том, что все-таки Акинфеев рано или поздно именно в ближайшее время уйдет. Это первый вопросик. А второй вопрос, что случилось с вратарем Шальки Тимом Визе, почему в последних матчах Райнке стоит, ведь Райнке был в глубоком запасе. И третий, как вы считаете, если Реал еще потерпит парочку поражений, особенно если в лиге все-таки не пройдет сейчас 1-8, то дни Фабио Капелло будут сочтены? Ну вот, спасибо.
Понятно. Ну что касается Акинфеева, быстро отвечаю, потому что у нас осталось буквально несколько секунд. Евгений Гинер заявил, что в ближайшее время ему кажется, Акинфееву рано куда-либо уходить. И поэтому этот вопрос сейчас не стоит. Насчет вратаря я ничего не знаю, что сорвалась эта покупка. Зато знаю, что Иван Пелицули, очень хороший вратарь, теперь будет в «Локомотиве», да, по-моему. Вот. Что касается визы, то травмы у него. И третий вопрос, уволят ли Капелло, ну это вообще, наверное, я думаю, сейчас и сам президент Реала не знает, и все его, соответственно, подчиненные. Будут они смотреть, ну, конечно, у Реала ситуация крайне неприятная. Ну, все, мы на этом должны сейчас прерваться для того, чтобы вернуться в эфир после сводки новостей, а вы не забудьте, пожалуйста, в час дня обязательно послушайте программу «Ваше здоровье», а это чрезвычайно важно для всех, кто спортом интересуется, слушать такие программы.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. У берегов Сахалина спасены более 70 рыбаков из почти 150 унесенных в море на отколовшихся от берегового припая льдинах. Это произошло в Косаковском районе, недалеко от мыса Свободный. Людей отнесло на 2-3 километра от берега. В Архангельске из-за разрыва водовода без тепла и в 25-градусный мороз остались свыше 22 тысяч человек. Отключены от теплоснабжения более 380 жилых домов, десятки административных зданий, объекты социального назначения, в том числе детский дом и больница. В окрестностях Грозного при обстреле военной машины был тяжело ранен водитель. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Чечни, нападение произошло в пятницу вечером на трассе Грозный-Аргун в 5 километрах от чеченской столицы. В Гальском районе Абхазии похищен глава местной избирательной комиссии. Как сообщается, рано утром в субботу в дом Давида Сигба ворвались люди в масках и увезли его. Два американских летчика погибли при падении военного вертолета США в Ираке, сообщило американское командование. В официальном заявлении причины катастрофы не названы. По поступающим сообщениям, вертолет был сбит огнем с земли к северу от Багдада. В Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» пытаются возобновить перемирие, чтобы остановить вооруженное столкновение своих сторонников. В пятницу в секторе Газа в столкновениях были убиты 17 человек. Грузия и США заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с контрабандой радиоактивных материалов. В соответствии с подписанным в Тбилиси документом, США предоставят Грузии оборудование и помогут в подготовке специалистов в этой сфере.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. И слушаем кого?
Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Владимир.
Здравствуйте. Знаете, я просто хотел вот опять поправить товарища из Ленинграда. Получилось так, что Радимов вроде здесь как герой выступил. Но на самом-то деле Радимов затеял всю эту драку. Это он напал на иностранца, а второй иностранец просто заступился за своего товарища по работе.
А, то есть Радимов напал на Шкртелла, да, а Никсон заступился, не наоборот? А, понятно.
Ну, чтобы это все правдоподобно было так.
Ну, все не правдоподобно, а чтобы это было, чтобы истина восторжествовала.
Вот, да,
Павел, слышите?
Верно.
Павел, значит, видимо, Кирилл Николаевич немножко просто перепутал, кто на кого напал. Ну, факт, что Павел получил хороший ответ. Владимир, у вас еще что-нибудь, я надеюсь?
Да, вы знаете что, я вот какую тему хотел поднять. Знаете, я вот все время, последние годы, задавал себе вопрос. Вот с какой целью проводится вот этот турнир Содружества? Какие цели он преследует? И для чего вот господин Мутко тратит такие средства, миллионы долларов, на никчемный турнир, который с точки зрения эффективности, он, во-первых, убыточный, потом с точки зрения той же эффективности, но там играют практически уже третьи составы, так как вот два состава, 20 человек, они находятся в Израиле, на Кубок Первого канала играли. И вот сейчас вот, после вот этого выбора в УЕФА, вот в Дюссельдорфе состоялся вот этот 31-й конгресс,
да.
Я практически получил ответ на этот вопрос, который меня мучил. Я вот понял, для чего это нужно господину Мутко. Понимаете, он же ведь не первый человек в Европе, вот в ФИФА, в мировом футболе. Он только в России здесь считается первым человеком. А первым в Европе до сих пор является Вячеслав Иванович Колосков. И он имеет там свой голос до 2008 года. И для того, чтобы Мутко пройти туда, в Европу, ему нужно было заручиться как раз поддержкой, голосами вот того же Платини и того же Блаттера. А этим друзьям, в свою очередь, Платини, нужно было получить голоса на выборах в УЕФА.
Вот этих всех восточных стран, да.
И приезжали как раз вот на эти наши турниры последние годы. И мало этого, они еще какие-то денежки давали от ФИФА этому турниру. Но заподозрить-то их было нечем, так как ФИФА, в принципе, и предназначен для того, чтобы помогать вот этим малоразвивающимся государствам, где футбол в убытке, внизу находится.
Вы Россию имеете в виду?
Да, кому относится СНГ.
Понятно.
И вот как раз, когда я последний раз вот читал статьи некоторые, я понял такую вещь. Из 52 членов вот этих федераций, 12 или 13, сейчас как раз относятся вот к этим членам, которые СНГ составляют.
Правильно.
И они и сыграли вот эту вот роль последнюю, там 2 или 3 голоса.
27-23.
Неизвестно.
Да.
В победе того же Платини.
Владимир, Владимир, вы абсолютно правы с точки зрения, что это все сообщили, что благодаря голосам из Восточной Европы в основном Платини победил Ленарда Юхансона. То есть, поэтому, это уже говорили и мы в программе «Прессинг» в прошлое воскресенье, и, в частности, Роберт Ускеричан об этом говорил, и везде это писалось и на нашем сайте, и на других сайтах. Вот. Но что вот версия ваша вообще мне представляется довольно разумной. Единственное, мне кажется, что Мутко еще не успел тут вот как-то быть задействован.
Это еще до Мутко началось.
Ну, в том-то и дело.
Ну, вы, Владимир, правильно все ответили на вопрос. Это политическое мероприятие. Политическое мероприятие, рассчитанное, естественно, на Запад. Ну, ведь каждый год обязательно кто-нибудь приезжал. Юхансон, Блаттер, не знаю, кто, Платини, естественно,
раз,
да, 100 раз уже был. Ну, и так далее. Ну, со стороны-то посмотрите, действительно, какая выдающаяся инициатива. пройти в Европе же никто, во-первых, не будет смотреть на этот турнир. Никто понятия не имеет, кто какими составами и какая здесь борьба и какие зрители. Но просто кому-то сейчас сказать, вот смотрите в Москве, что делают, объединяют 15 там большой турнир, огромный, выдающийся и так далее, и так далее.
Ну, причем зимой,
да, когда... Ну, да, естественно, со стороны это все выглядит прекрасно. Политическая акция, все приезжали набирать весты. И Россия, значит, в глазах мира, и мир футбольный.
Но включили в календарь, да, FIFA этот турнир.
Ну,
же,
в общем,
правильно?
Да. Ну, правильно, Владимир все
Владимир изложил, все изложил правильно. Я только вот одно небольшое уточнение. Мутко всего лишь, по-моему, второй год, да? Ну, он... Один раз он там пришел, уже турнир, когда его избрали, а турнир уже организован и так далее. Ну, еще вот один раз сейчас он его поддержал, возможно, вот из этих же политических соображений. Но вся вина, если так в кавычках говорю слово, вина за все это политическое использование футбола лежит, естественно, на предыдущем руководстве. Столько лет. Причем все говорили, что это бессмысленно, что нельзя, ведь перестали команды ехать основными составами еще и потому, что... Сезон-то расширяется, уже в феврале играть там, в Лиге чемпионов, в Кубке УЕФА, а тут ты будешь подготовительный период проводить на искусственном покрытии, где есть вообще опасность травму получить.
Совершенно просто... верно. Если бы, допустим, в Ташкенте где-нибудь еще играть, предположим, как раньше, где более когда... или менее погодные условия соответствуют, да, нормально,
да,
футболе?
Да, конечно.
Допустим, допустим.
Да все в Израиль. Всем играть в Израиле, по-моему, прекрасно.
Ну, опять же, тоже провели матчи в Израиле, теперь пауза и у ЦСКА, и у Спартака перед матчами в розыгрыше Кубка УЕФА. Ну, то есть и сетует и Федотов на это, и Гинер сетует, и Газаев. Вот бы сдвинуть на недельку. А почему бы не сдвинуть, допустим, на недельку вперед?
Каждый должен сам свой график подготовки. Киевская «Динамо» нормально себе там устроила график подготовки. Они остались там в Израиле, независимо от чего.
Они не стали, вот, во-первых, бороться за обязательную,
ну,
победу.
Ну, это, собственно,
да,
не важно. Но у них там еще... Ну, это...
И потом надо же еще раз израильские клубы. У них тоже свои интересы.
Ну, так
есть.
Они еще, у них чемпионат-то продолжается.
Ну, вот в том-то и дело. Поэтому они где-то взяли себе там...
Ну, то есть отсутствует пауз. Здравый смысл.
Здравый смысл отсутствует, к сожалению, во многих вопросах. Не только вот когда провести на неделю раньше или на неделю позже Кубок Первого канала. Просто когда ты сказал Ташкент, то тут я вспомнил, что был же какой турнир «Подснежник» когда-то. Он два года подряд проводился. Играли там в Средней Азии, в Ташкенте в частности, в Самарканде, в Андижане. Вот я ездил на эти матчи тогда. Все команды высшей лиги... чемпионата Советского Союза тогда, это был 66-й год, 67-й, вот в то время примерно. Все там готовились на юге вместе, соревновались, играли, прекрасный приз был хрустальный, этот подснежник. Ну, сейчас ситуация изменилась, сейчас за границу можно ехать, и мы дешевле, по-моему, и радостнее поехать за границу, чем в Ташкент.
Ну, нет сомнений.
Артур из Петербурга.
Доброе утро.
Здравствуйте,
Артур. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушал сейчас вашу передачу, и у меня возникли некоторые мысли, в частности, по футбольно-экономическим вопросам. Хотя, может быть, это все не ново, но я хотел бы...
Этим, да, пожалуйста, пожалуйста, Артур, даже без всяких вступлений.
Что касается Сочи, то мне кажется, что, во-первых, речь идет не только о спортивных объектах, а хотя бы о том, что люди не могут восстановить энергоснабжение в течение там... короткого промежутка времени. Здесь вообще не о чем просто говорить. Ни о какой Олимпиаде в таких условиях, которые сейчас. И я думаю, что имидж основательно подпорчен уже сейчас. Что касается футбола. Во-первых, я хотел бы сказать о том, что мне вот в последнее время попадаются, хотя это опять же все то же самое, но просто попадаются интервью президентов клубов, где они вот говорят всю ту же песню поют. В частности, вот я прочитал в справочнике «Спорт Уикенда» питерского интервью Сергея Фурсенко, где опять его спрашивали о бюджете клуба «Зенит». Он на это сказал, что бюджет мы не озвучиваем, мы озвучиваем только цели.
Понятно.
Потом Сергей Шавлов в футболе говорит о том, что о бюджете я сказать не могу. То есть, вот пока такая обстановка, мне кажется, у нас здесь, и пока... Вообще, я как-то задавал вопрос еще Роберту Воскиричану по поводу государственных компаний, которые финансируют спорт, в частности, футбольные клубы. Ну, хорошо, «Газпром» финансирует «Зенит», но «Газпром» спонсирует зарубежную команду.
Шальки.
Фактически, да, «Шальки».
А сейчас еще и собирается спонсировать «Фенербахче», турецкий,
да,
клуб.
Это, по-моему, просто вопиющий факт. Вот матч вот этот... Шальке «Зенит», о котором здесь очень много говорили, показывали, о том, какие там сувениры давали зрителям, как все это. Но почему государственная компания российская устраивает матч в Германии, при этом спонсирует зарубежные команды? Я понимаю, когда говорят...
Это Шрёдер подключился явно.
Да, когда говорят про Абрамовича, хотя у меня тоже есть вопросы. И очень большие к этому. Но когда уже... Здесь уже совсем, ну, никак нельзя отговориться. Частным, скажем, как бы частными деньгами. Здесь уже просто это вопиющий момент.
Артур, я, простите, на секунду вас перебью. Просто вчера, когда я узнал ту информацию, что «Газпром» теперь собирается еще турецкий клуб, так же вот как «Шальки» содержать, теперь еще турецкий клуб и плюс «Зенит», я думал примерно о том же, о чем вы сейчас говорите. Простите, что перебил, продолжайте, пожалуйста.
Еще вот я хотел бы прокомментировать тоже вот всю вот эту информацию о «Зените», которая сейчас идет, поскольку я вот смотрю спортивную прессу петербургскую, программы различные телевизионные. Вот сейчас
что,
вот
виноват Риксон, да?
То есть не Шкартел, да, я сейчас не даже Разим... не об этой драке хотел сказать.
Да-да-да.
А эта драка – это такой маленький эпизодик. Но, в принципе, вот мнение различных журналистов и тех, кто комментирует, вот ток-шоу было, в частности, вот у нас на канале 100 очередное, там были не только журналисты, там были болельщики, был Денис Угаров, который сейчас тренирует в детско-юношеской школе, занимается. И, в общем-то, у всех мнение по поводу и селекции, и по поводу обстановки, вот, которая сейчас, извините, достаточно пессимистическая.
Ах, вот даже как?
Да.
Я почему-то ожидал, что вы наоборот. Да, понятно.
Все очень резкой критики подвергают селекцию, извините. В частности, вот люди там говорили о том, что почему-то ЦСКА покупает молодого Рамона, ЦСКА покупает молодого Жо. Ну, еще раньше я бы добавил, молодого Карвалья купили в свое время. То есть игроков на перспективу. Это буквально дословно там люди высказывались вот так. А «Зенит» покупает пожилого Таке, пожилого Риксона и так далее. То есть и деньги тратятся, может быть, даже больше, чем на этих игроков, которых ЦСКА покупает.
Ну да, потому что молодые дешевле.
И при этом, как бы вот, двух нападающих купили, нападающих перебор, избавились. Все время идет информация о том, что избавляется от местных воспитанников, избавляется не только от Максимова, от молодых, там, и адвокат якобы заявил о том, что эти люди не способны усилить «Зенит». Но в том числе и сейчас уже такая информация начинает просачиваться, что Панова, скорее всего, отдадут в «Торпедо» обратно.
Да, уже я читал вчера.
И дело в том, что вот эта вся информация и вся вот, в общем-то, селекционная работа, та, которой, в общем, фактически и нет, вот за исключением двух вот этих громких приобретений, она настраивает на очень пессимистический лад, и большинство людей говорят о том, что нет... никаких шансов для конкуренции при таком раскладе.
Но, может быть, на серьезную перспективу, на дальнюю перспективу, на стратегическую перспективу, может быть, и нет шансов у «Зенита» вот с такой политикой, предположим. А на решение локальной задачи, скажем, на следующий сезон, вполне вероятно. Очень
Артур,
даже неплохие шансы.
Должен сказать, что мы теперь вообще можем больше тему «Зенита», Артур настолько широко и всесторонне рассмотрел, то как бы тему «Зенита» можно закрыть в связи с подготовкой к сезону. Артур, я несколько иронизирую, на самом деле не обижайтесь, потому что, по-моему, вы очень подробно и хорошо, мы даже вот вас старались не прерывать. Это очень хорошо все вы прояснили, и особенно, что было полезно нам узнать, это настроение аналитической спортивной общественности, да, так можно сказать, в Санкт-Петербурге. То есть люди, раз участвуют в телепрограммах, пишут, и все вот с таким аналитично-критическим, да, подходом, это просто очень интересно, потому что это ясно, что должно пойти на пользу в итоге команде. Кого мы сейчас еще слушаем?
Слушаем сейчас мы Георгия из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте.
Казалось бы, ваше рассуждение про Сочи правильно, но оно страдает излишней материалистичностью. Вы забыли, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью. И даже есть сказка, где по щучьему велению, по моему хотению, все можно сделать. И Россия все еще способна на броски. Вспомните Байкал, сразу все изменилось. Спасибо.
Понятно. Георгий, я тут не знаю, как реагировать. Шутили вы или всерьез говорили? Сказку былью тут делают уже, я не знаю, сколько. Начиная с... в ночь с 25 на 26 октября 2017 года, по старому стилю, и все никак эта сказка не станет былью, а остается все время только сказкой. Так что, ну, вообще, я не знаю, как воспринимать. Кто как вот понял, так, пусть так и воспринимает. Мне кажется, что Георгий пошутил, кто-то подумает, что это он серьезно говорил. Кого мы сейчас
Александра
слушаем?
Александра из Петербурга.
Александр, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я вас довольно часто вас слушаю, но вот довольно-таки редко звоню. И все-таки вот сегодня решил позвонить. Вот, да. И вот хотел...
Пожалуйста, пожалуйста, такой, Александр, слушаем вас.
Да, дать такой небольшой комментарий по поводу вот политики нашего уже, наверное, всемирного спортивного спонсора «Газпрома».
Да.
Вот. В принципе, по-моему, «Газпром» — это такая компания, как бы, которая... что называется, как-то так спонтанно и случайно-то ничего не делает. Поэтому, наверное, что интерес «Газпрома» к спорту в таком мировом масштабе, он, в общем-то, связан, наверное, с какими-то целями, что называется, далекими напрямую от футбола, вот, и, скорее всего, с политико-экономическими целями.
Ну, это безусловно.
Вот. Это я вам могу сейчас примерно подкинуть одно соображение, если вот Турция вас интересует, потому что как раз недавно, где-то неделю назад, там в Турции открылось же уголовное дело по поводу, значит, руководителя вот этой компании, которая контролировала газопровод, так называемый трубопровод «Голубой поток», который из газ из России в Турцию качает. Так вот, эта компания там все контролировала. И по завышенным каким-то ценам перепулило «Газпром» уже это лишних 240 миллионов долларов, что-то вот такое вот, обкрадывая, стало быть, свою страну.
Да.
Вот, и, естественно, турецкие власти это дело обнаружили, ну и там, в общем, ну, вот против всех возбудили уголовное дело.
«Газпром» теперь через Фенербахче будет возвращать.
Видимо, будет эти 240.
Александр, вообще информация полезная для вашего выступления.
Ну, продолжайте,
продолжайте, пожалуйста. Ой, отключился Александр?
Ну, просим может... позвонить еще раз.
Да, может быть... ну, может быть, с другой стороны, у него все и кончилось.
Да. Ну да, но во всяком случае, вот это очень интересная информация про к спорту, опять же, прямого отношения не имеет, но имеет
Газпром
отношение к «Газпрому». «Газпром» уже имеет отношение ко всему, значит, в том числе и к футболу турецкому, немецкому, российскому и еще к многому. Вот еще, конечно, вот это здание насчет... Вот это просто меня, как человека, который заканчивал в свое время Ленинградский киноинженерный институт, и прекрасно я помню этот вообще город, и как этот вид, вот о чем все и говорят, меня оно почему-то, так сказать, тоже задевает очень близко.
Ну, решение уже принято, вряд ли мы что-то сможем изменить.
Да, мы-то, безусловно,
я ничего. Имею в виду, мы все вообще, так сказать.
Все петербуржцы тоже вряд ли смогут.
Евгений из Московской области, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вас попросить, вот не могли бы вы провести сравнительный анализ типичной тренировки футбольной команды нашей премьер-лиги и, например, английской? Это связано с тем, что мне непонятно, почему такой низкий уровень, ну, объема работ, что ли, я не знаю, как это назвать.
Да-да-да, правильно.
Работ, которые выполняют наши футболисты. С чем это связано? Низкая физическая подготовка или это морально-волевые какие-то?
Евгений, мы полностью такой анализ провести не можем. В еженедельнике «Футбол» когда-то этой теме посвящались огромные статьи, вообще, где разбиралась тренировка скоростно-силовая, скоростная, тренировка на скорость, на скоростную выносливость и так далее, и так далее. Единственное, что совершенно очевидно, и в нашей программе «Прессинг» об этом неоднократно говорили наши эксперты, что тренировки российских клубов вообще, как же выразился кто-то, по-моему, из футболистов, я сейчас только не помню, то ли Шалимов, то ли Кончильский, с 20-летней давности, когда они тренировались там, один играл в Манчестер Юнайтед, другой играл там в Интере, и приезжали в сборную, они даже как-то... А, еще Дмитрий Харин, вот кто... Это сказал впрямую, они между собой говорили. Он просто сказал Романцеву: Олег Иванович, вы тренируете здесь, в России, как тренировали 20 лет назад. Сейчас весь мир уже совершенно по-другому работает. Вот, Евгений, что мы можем вам сказать только по этому поводу.
Хотя, ну, неправильно предполагать, что где-то вот в Англии, Евгений про Англию спрашивал, да, что,
да.
Что все там тренируются одинаково. На самом деле все тренируются совершенно по-разному, и иногда даже никто и сами игроки иной раз не могут понять, кто как кого тренирует, каких целей, какие цели ставит тренер перед ними. Просто вспоминаю тренировки Саутгемптона, когда я там был, когда там Кончельский сыграл. Кончельский ничего не мог понять, что там. И Марин Пахарь тоже ничего не мог понять, чего хочет Строкан, значит, ну, которого Строчаном мы раньше называли, но неважно. Понять не мог никто ничего. Если посмотришь на эту тренировку, то очень смешно вообще становилось. Не пойми, чем они там занимались. Потом в результате был призван туда тренер регби, бывший тренер регбистов, и он их так накачал, что просто футболисты носились, ну и выносились там на какое-то более-менее приличное какое-то 10-е место, и даже в финал Кубка Англии попали. И не показывая никакой игры, с техникой были, видимо, большие проблемы, но вот человек решил так, что нужно бегать. Вот это принесло плоды. Ну, все по-разному. Я просто к тому, что у всех же свои методики, сравнить трудно. Видимо, весь смысл в том, что они думают не о том, как игроков продавать, покупать, за сколько Ковенаги. Вот у нас тут кто-то пишет, Владимир написал на пейджер, что открытость российского футбола достигла такой степени, что мы до сих пор не знаем, за сколько был продан Ковенаги французам, так как руководство «Спартака» запретило озвучивать эту цифру. Ну, вот именно. Об этом они и думают, а не о тренировках.
Ну, единственное, что можно добавить к словам Олега, что в английских клубах каждый тренер имеет свою методику, по-своему работает, а налицо результат, что еще никогда ни в одном английском матче, что высокие команды, занимающие, высокие места занимающие или занимающие низкие места, никогда не простаивают, не стоят на поле, а борются по-настоящему от первой минуты до последней.
Вот именно. А теперь Александр из Москвы.
Всем здравствуйте.
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 У меня тут есть, возможно, тут некоторые соображения.
По пожалуйста, проекту. Александр, да.
Да, так вот, вы знаете, Путин амбициозный человек. И после, так сказать, выборов, я думаю, что он возглавит уже в качестве суперолигарха клуб российских олигархов. А так как пока у него в предыдущие президентские сроки мало какие-то такие крупные национальные проекты получались, пока нет результатов, вот нужен какой-то такой проект, который бы объединил весь народ, ну как, например, Олимпиада для Китая, она тоже имеет очень большое политическое значение.
Понятно.
Да, и я думаю, что, конечно, будут брошены большие финансовые и всякие другие ресурсы для того, чтобы все-таки убедить Олимпийский комитет в проведении этого. А и шансы для этого есть большие у него воздействовать на Европу, ну, через тот же самый «Газпром», который, понятно, как я уже сказал, возглавит.
Понятно, Александр. Может быть, он тогда перестанет, если быть президентом России, станет президентом оргкомитета по проведению...
Или «Газпрома». Вот тут идея Георгия о том, что вот сказку сделать былью, получила творческое развитие в сообщении Станислава Павловича. Говорит, если люди хотят провести Олимпиаду в Сочи, тогда пусть ловят золотую рыбку.
Да, понятно.
Вот, а мы слушаем Эмиля Викторовича из Москвы.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Добрый день.
Относительно Олимпиады в Сочи, вы знаете, я могу только процитировать, простите, Софокла.
Так.
Прост на пышность – признак неблагополучия. Благодарю вас.
Прекрасная цитата. Ну, это... Спрос на пышность – признак неблагополучия.
Вот ни много, ни мало.
Да. Эмиль Викторович, спасибо большое. Думаю, что вот Эмиль Викторович еще продемонстрировал мастерство краткого выступления. Он не говорил, можно мне сказать, разрешите, я поделюсь с вами, вот на что тратят, к сожалению, некоторые наши слушатели время. Позвонил и сразу четко.
Вот, ну, у нас на пейджер тут немного сообщений, которые я не читал. Александр пишет, это относительно событий в Италии, конечно, поразительно, что такие кровавые страсти кипят вокруг такого скучного зрелища, как современный футбол, и в России, и во всем мире. Но тут, я думаю, даже и футбол-то ни при чем.
Да, конечно, футбол здесь не
просто
при чем.
Страсти просто кипят, к сожалению, вокруг всего, ну, а футбол это так, просто повод. Слушатель наш Владимир Родионов из Санкт-Петербурга обеспокоен тем, что сборная России, похоже, осталась без тренера, поскольку Хидингу светит, как он пишет, 6 лет за неуплату налогов. И спрашивают, правда это или нет.
Там 45 тысяч евро, по-моему, штраф. Да,
ну, есть такая... Нет, как, больше.
Или-или.
по-моему, больше, чем 45 тысяч. По-моему, там, ну, мне кажется, что цифры...
Ну, либо штраф, либо...
Нет, нет, да. Володя, ничего не будет страшного. Нет, все будет с Хидингом нормально, Абрамович об этом позаботится.
Да, и никуда его, конечно, не посадят. Но за неуплату налогов посадили за всю историю только...
Аль Капоне,
да? Потому что не знали, за что, не могли доказать ничего остального. Больше нет сообщений на пейджер?
Да нет, вроде бы все уже.
Тогда вот есть минута, мне очень хочется эту минуту посвятить выступлению сборной России по гандболу на чемпионате мира. Вот газета «Известия» приводит тут такая статья, называется «Гандболистам не хватило скамейки». Ну, имеется в виду, что молодых игроков не так много. Но просто меня здесь огорчает резкие нападки разных людей. Газета «Известия» здесь ни при чем, она просто им предоставляет слово. Например, первого вице-президента Союза гандболистов России Юрия Резникова. Она, я не знаю, кто такой, и, так сказать, знать не хочу. Но вот что он тут в частности говорит. Мы обязательно заслушаем на исполкоме доклад наставника сборной, и могу заверить, что спрос с него будет очень строгий. Какой-то руководитель одного из провинциальных клубов, Владимир Максимов там высказался, что провинциальные клубы покупают игроков, продают игроков, но только совершенно не готовят и плохо работают с молодежью, а сложившихся игроков легко отпускают в зарубежные команды. И вот тогда эти провинциальные клубы на него обрушились и говорят так: пользуясь поддержкой губернатора Московской области Бориса Громова, якобы в интересах сборной, он забирает там и так далее игроков. Сегодня им создан суперклуб европейского уровня, а на внутреннем чемпионате конкуренция отсутствует напрочь. Может быть, здесь есть какое-то зерно, но так резко нападать на человека, благодаря которому совсем недавно гандболисты становились чемпионами мира, по-моему, олимпийскими чемпионами, а ни одна другая команда по игровым видам спорта российская ничего не выигрывала. И поэтому Владимир Максимов, в частности, поэтому, потому что команда его выигрывала крупнейшие соревнования, дважды становился нашим лауреатом. Но я лауреатом «Радио Свобода» и программы «Прессинг» как лучший тренер года в России. Я его сейчас защищаю не потому, что он был лауреатом. Заслуживал бы критики, получил бы ее. Но просто как это можно в такой форме, когда команда все-таки сейчас борется еще за пятое место. На этом мы завершаем программу «Час прессы спорт». Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни и работавшие в студии Олег Винокуров, Витя Морозов и Валерий Винокуров вас благодарят за внимание. Завтра мы встретимся в программе «Прессинг». А вот в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Там много очень интересных тем, и в частности одна будет — убийство полицейского на Сицилии. То есть то, с чего мы начали программу сегодня, получит завершение в программе «Свобода в полдень». До свидания.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.